Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Когда не до смеха? Накануне 1 апреля. Искусство пародии. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. 88-летний горнолыжник Гарольд Маккафи. Столетие Теннесси Уильямса. Картинки с выставки. Гитара и ее образ.
Hello, mother. Hello, father. Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining. And they say we'll have some fun if it stops raining.
На этой неделе мы отметим 1 апреля, хотя всему миру сейчас не до смеха. На Ближнем Востоке кошмар, на Дальнем еще хуже. Кажется, что сейчас юмор уж точно неуместен. Но дело в том, что по-настоящему удачная шутка всегда неуместная. У юмора, собственно, и нет своего места, потому что он всегда вместо. Вместо того, что нельзя сказать или даже крикнуть. И в этом сокровенная тайна смешного. Не пороки и красота, не добродетель и зависть, а юмор умирает последним. Черный как тень, он следует за нами до конца, и за это я люблю его больше всего другого. Особенно тот юмор, который сам нашел.
All the counselors hate the waiters, and the lake has alligators, and the head coach wants no sissies. So he reads to us from something called Ulysses.
Чем лучше спрятан юмор, тем сильнее его воздействие. Серый кардинал книги, он из-под тишка меняет ее структуру, добавляя лишнее насмешливое измерение. Текст с юмором, как чай с полонием, действует не сразу, но наверняка. Уже поэтому юмор лучше всего принимать в гомеопатических дозах. Согласно адептам этого полунаучного учения, одна молекула может заразить собой ведро водопроводной воды, которая уже никогда не будет пресной. И в этом прелесть целевого чтения. Нет у читателя радости больше той, что доставляет раскопанный юмор. Тот, что сам заметил, отряхнул от риторической пыли, натер до блеска и вернул на место, которое теперь уже никогда не забудешь. Я, например, не помню своих автомобильных номеров, хотя и не менял их уже 30 лет. Но все смешное, что прочел в жизни, держится в памяти вроде татуировки. Гоголь, понятно, Чехов тем более. У него старая дама пишет трактат «Трамвай благочестия». Другое дело одутловатый Гончаров. Он сам себя описал Обломовым, полный с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Но есть у Гончарова очерк «Слуги старого времени», по которому русский язык преподавали викторианцам, соблазняя их вполне диккенсианским парадом эксцентриков. Один из героев этого очерка, камердинер Гончарова Валентин, составлял словарь, как он пишет, синонимов из однозначных слов. В нем, в этом словаре, рассказывает Гончаров, рядом стояли «эмансипация» и «констипация». Далее «конституция» и «проституция». Потом «тлетворный» и «нерукотворный», «нумизмат» и «кастрат». Это живо напоминает полив, особый прием, великим мастером которого был Венч Ерофеев. С его помощью он вырастил в пьесе «Вальпургиевая ночь» диковинную словесную флору. Презумпция жеманная, гольфстрим чечено-ингушский, пленум придурковатый, генсек бульбоносный, пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому. Любовь не умеет шутить, гром победы раздавайся, крейсер варяг и сиськи на бок. Смешной эту маловнятную бессмыслицу делает радость бунта. Восстав против тирании смысла, революционная речь сооружает баррикады, находя прежним словам новое назначение. В этом гений юмора. Он всегда выводит к новому. В критические минуты, когда обстоятельства припирают нас к стенке, завязший в традиции разум не дает нам ее преодолеть. А юмор эту стену сносит, ибо он умеет сменить тему. Поэтому, кстати сказать, не смеются фанатики. Они никогда не меняют темы. В сущности, юмор – это решенный каан. Чтобы найти ответ на вопрос, его ответа не имеющий, надо изменить того, кто спрашивает. Проблемы, говорил Юнг, не решают, над ними поднимаются.
Wait a minute, it stopped healing. Guys are swimming, guys are sailing. Playing baseball, gee, that's better. Modifada, kindly disregard this letter.
В детстве день 1 апреля был моим любимым праздником. Я готовился к нему круглый год, но меня с просонья все равно разыгрывали родители. И это приводило меня в восторг. Взрослые вели себя как дети, пародируя своим поведением обычную серьезность жизни. Позже я узнал, что пародия не только житейский, но и литературный жанр, который тоже стал моим любимым. О том, что я не один такой, говорит Оксфордская антология пародий, ставшая поводом для нашей беседы с Владимиром Гандерсманом.
Прошу вас, Володя.
Пародия как метод была впервые определена Аристотелем. Но мне хотелось бы привести определение, которое дает Ольга Фрейденберг, замечательный филолог-классик и по совместительству двоюродная сестра и первая любовь Пастернака. Речь идет об античных трагедии и комедии. С трагедией древняя комедия имеет полное структурное тождество. Но самое замечательное, что она, в противоположность европейской комедии, представляет собой не самостоятельный жанр, а пародию на трагедию. Между тем, пародия сама по себе имеет сакральное происхождение и бытует в фольклоре вплоть до новых веков. Именно ее культово-фольклорные формы доносят до нас в слитом виде и трагические элементы в виде богослужений, страстей, и комические в виде фарсов и непристойности.
С происхождением понятно. Сущность – это бахтинская точка зрения, пародия как тень высокого, как кривое зеркало сакральных жанров. Не зря в англоязычном мире считают, что пародия идет от Чосера, описывающего в смешном виде христианских паломников.
Да, считается, что по-английски пародия идет от Чосера. И все же, как что-то реальное и регулярное, она появилась в 19 столетии, когда литература для среднего класса стала и назиданием, и просто удовольствием, когда словесная игра стала популярным развлечением. Общепризнанным достижением в жанре пародии считается книга «Рождественская гирлянда» Макса Бербома, изданная в 1912 году, где высмеиваются авторы 17 столетия.
Но пора привести примеры поновей.
И их очень много. Вот, скажем, пародия на Томаса Стернс-Эллиота, точнее, на любовную песнь Альфреда Пруфрока. У Эллиота встречаются в повторе такие слова: «Я старею, я старею». И вот в давней пародии Генри Рида это озвучено примерно так: «Поскольку мы стареем, мы не молодеем, времена года возвращаются, сегодня мне 55, а в это же время в прошлом году мне 54».
Вообще-то это очень смешно и похоже на Эллиота. Пародируется такая тривиальная, но многозначительное занудство, да? Володя, но вообще в ученом искусстве модернизма, там, главном течении 20 века, литература была наполовину литературной критикой, поэтому пародия всегда была важным товаром. Взять хотя бы насквозь пародийный эпос нашего времени «Улисс». Но для этого читателю надо хорошо знать пародируемую литературу. Сорокина можно понять только в контексте всей русской классики, которую он пародирует. Ведь по-настоящему оценить пародию может лишь тот, кто в нюансах знает оригинал. И в этом все удовольствие от пародии. У нашей оксфордской антологии, конечно, были предшественницы.
Конечно. Жанр пародии был представлен, в частности, в антологии 1960 года под редакцией Двайта Макдоналдса. Пародии, антология от Чосера до Бербома и после. Макдоналд уже тогда собрал всю классику. Он говорил, что в городах, где письменное слово в цене, пародия таится за каждым углом. И еще он заметил, что во множестве писанины есть то, что он назвал приглушенным пародийным содержимым. Эта писанина никого не пародирует, она сама звучит пародийно.
Да, это точно замечено. Действительно, любое произведение находится в двух шагах от автопародии.
А вот в качестве примера можно взглянуть на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Черная шаль». Не говоря о том, как стихотворение, это самая «Черная шаль», звучало в пору романтического периода пушкинского творчества, хотя Пушкин не прочь был над этим своим прошлым сам поиронизировать, можно сказать, что сегодня этот текст содержит элементы автопародии. «Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, молодую гречанку я страстно любил. Прелестное дело ласкало меня, но скоро я дожил до черного дня». Ну и так далее. А потом произошло пародийное удвоение. Герои «Черной шали» попали на глаза Козьмы Прудкова, который написал романс.
Многоглазого Козьмы Прудкова. Вспомним, что их было много авторов.
Ну, конечно. Так вот, что получилось. «На мягкой кровати лежу я один. В соседней палате кричит армянин. Кричит он и стонет, красотку обняв, и голову клонит. Вдруг слышно пиф-паф. Упала девчина и тонет в крови. Донской казачина клянется в любви».
А в небе лазурном трепещет луна, и с шнуром мишурным лишь шапка видна. В соседней палате замолк армянин, на узкой кровати лежу я один.
Возможно, оригинал и пародия — это тот случай, о котором Карл Маркс сказал: «История повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса».
Но сейчас, пожалуй, литература перестала быть доминантной в культурном бытии среднего класса, и барьер между оригиналом и пародией исчез. То есть мы живем в эпоху тотальной пародии. Сейчас элемент автопародии ощутим всюду и везде. Культура буквально затоплена иронической саморефлексией и имитация имитации. Это происходит на низшем уровне, когда телереклама пародирует себя, и на высшем – вся литература постмодернизма. Однако, как удачно может быть пародия пародии? Не означает ли это конец жанра?
Я не думаю, ведь пародировать можно совершенно разные вещи, не обязательно конкретного автора. Это может быть пародия на другой жанр, например, на жанр мемуаров. Давайте вспомним замечательно смешные анекдоты из жизни Пушкина Даниила Хармса. Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас.
Смешно, что, вопреки тому, что я только что сказал, Бахчинян написал замечательные пародии на Хармса, просто заменив имена героев. Например, вместо Пушкина в этом эпизоде у него Лимонов. То есть я опровергаю сам себя. Пародия все-таки возможно.
Да, вероятно. Вспомним опять же Козьму Прудкова и его пародию на жанр басни «Пастух, молоко и читатель». «Однажды нес пастух куда-то молоко, но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался. Читатель, он тебе не попадался?»
Да, действительно смешно. Но интересно, что у Козьмы Прудкова появилось очень много последователей в советской России. Литературная пародия цвела в советское время. Но мы с вами все с удовольствием читали пародии Александра Иванова, причем забыли уже пародируемых авторов, до сих пор помним «Косматый облак», например. Но мне хотелось бы вспомнить еще одно имя – Александра Архангельского. Знаете, когда-то в детстве мне отец открыл этого поэта, и я выучил наизусть его Маяковского вместо настоящего.
О, да. Да, я вас понимаю. Это блестящий пародист. Он работал в 30-е годы. У него был редкий по чуткости талант. И мне кажется, будет уместным закончить наш разговор именно его пародией на Маяковского. Тем более, что в ней упоминается наш город Нью-Йорк, в котором мы сейчас с вами, Саша, ведем эту беседу.
«Пропер океаном, приехал, стоп, открыл Америку в Нью-Йорке на крыше, сверху смотрю». Это ж наш Конотоп, только в тысячу раз шире и выше. Городишко, конечно, Москвы хужей, нет госиздата, все банки да баночки. Дома, доложу вам, по 100 этажей, танцуют фокстрот американочки. А мне на них свысока наплевать, известное дело, буржуйская лавочка. Плюну раз, мамочка-мать, плюну другой, мать моя мама. Танцуют буржуи, хоть бы хны. Видать, не привыкли к гостю московскому. У меня уже не хватило слюны. Шлите почтой, Нью-Йорк, Маяковскому».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Весна, наконец, добралась до Нью-Йорка, но зима по-прежнему удерживает позиции на горных склонах, где Владимир Морозов встретил своего необычного американца, 88-летнего горнолыжника Гарольда Макафи.
Недавно на горнолыжной базе West Mountain, Западная гора, на севере штата Нью-Йорк, я встретился с интересной дамой по имени Флоренс. Загорелая и крепкая, какой и должен быть инструктор по горным лыжам. На мой бестактный вопрос «Сколько вам лет?» Флоренс честно призналась: 72. Видимо, я не смог скрыть изумление, потому что она добавила: «Да что я, вы с Гарольдом поговорите, ему 88». Она нас и познакомила. Гарольд Макафи родился 1 января 1923 года. А когда вы научились кататься на горных лыжах? В армии, в 1943 году. Я прилично играл в хоккей, а военные искали спортивных ребят в горной части. Ну, я и соврал, что, мол, отличный лыжник. У приятеля были лыжи, я на них всего-то пару раз и прокатился. Гарольд Макафи смеется, что, мол, сейчас катается гораздо лучше, чем 68 лет назад. Он срывается по склону грациозно и стремительно, как юноша. На особенно длинных трассах останавливается меня подождать. Я перевожу дух, и мы скользим дальше. Жена Гарольда, Лоррейн, на 3 года моложе его, ей 85. А когда она бросила лыжи? Когда ей было лет 80. На горе ее сбил сноубордист, нога долго болела. Потом прошла, и Лоррейн в хорошей форме, но на гору не вернулась. Наверное, это просто страх. Знаете, Гарольд, меня тоже как-то сбили на склоне. Плечо болело так, что 3 дня я ложку ко рту не мог поднять. Теперь страх есть и у меня. Я ухожу с горы после 3 часов дня, когда целыми автобусами начинают подъезжать школьники. Они же летают как ракеты. А вы их что, не боитесь? Нет, не боюсь. Но стараюсь быть осторожным. Ребятишки в основном сидят на 2 склонах, где трамплины. Любят себя показать и на людей посмотреть. А я знаю спуски, куда пацаны заглядывают редко. Койот, Гоу-Гоу, бродячая собака, перилы, Мидуэй, шквал. Все это отличные склоны. Зима 1944-45 годов застала сержанта Макафи в итальянских Альпах. Немцы упорно сопротивлялись. Наше первое наступление началось 19 февраля 1945 года на горе Бельведер. Итальянские партизаны приводили нам мулов. А то мы, американцы, навезли с собой джипов и грузовиков. На узких горных тропах они никуда не годились. Мы всего-то ничего и воевали, но в одной только моей роте погибли 35 солдат из 150. Стало быть, ваша дивизия воевала на лыжах? Нет, в ту зиму было мало снега, так что лыжи нам не пригодились. Мы воевали, как обычная пехота. Мерзкое дело. Немцы заминировали все проходы в горах, били по нам сверху. Иногда мы подходили к ним довольно близко. В заварухе возле какой-то фермы мой друг кинул в них гранату, а они ее подобрали и в нас. Эта песня про бои в итальянских горах. Не там, где воевал Гарольд Макафи, а гораздо южнее. Там, где прорывалась к Риму польская армия генерал Андерса. Мой собеседник услышал мелодию много лет спустя на встрече ветеранов. Один из них был поляком по рождению и принес с собой старую кассету. Гарольд дал мне ее списать. «Червона Маки на Монте Кассино». Дело давнее, исполнителей мы с ним не знаем.
В
прошлую субботу я ездил в город Олбани на встречу ветеранов. Того поляка уже не было. Нас всего-то 7 человек и приехало. Лет 20 назад 50 собиралось. Да, это у меня на куртке эмблема нашей 10-й горной дивизии. Эти перекрещенные мечи образуют цифру 10, а над ними ледоруб. Вокруг, как орел, это веревки, чтобы по горам лазить. 10-я горная дивизия. Гарольд, а где вы были в августе 1945 года, когда Америка сбросила атомную бомбу на Японию? Когда сбросили атомную бомбу, нашу часть как раз везли на японский театр войны. Мы были в море, плыли на военном транспорте. Президентом тогда был Гарри Трумэн, жесткий парень. Если бы не он, мы, может, все и полегли бы в Японии. Я сейчас с вами бы не сидел, не разговаривал. Теперь многие американцы говорят, что, мол, атомная бомба была ненужной жестокостью. Я думаю, это было необходимо. Если бы нам пришлось вторгнуться в Японию, там нас ждала бойня. Мы бы, конечно, победили из-за нашего большого превосходства в самолетах, но военные эксперты подсчитали, что тогда мы потеряли бы еще 1 000 000 солдат. Гарольд, вам 88 лет. Приходилось ли вам встречать горнолыжника, который старше вас? Да, в декабре я катался с приятелем из нашей дивизии. Его зовут Эрлинг Ноумен, ему 93. Раньше он работал в Mountain Times, это газета для горнолыжников. Он катается по 120 дней в году, потому что живет удобно, в городе Ротланд, штат Вермонт, всего 9 миль от горы Пайка. Его так и зовут, мистер Пайка. Гарольд Макафи уже почти 30 лет на пенсии. Работал бухгалтером. А дети, внуки у вас есть? Нет, детей у нас нет. Как говорится, Бог не дал. Но я всегда был с детьми, бойскаутов тренировал, следопытов, горнолыжников, хоккеистов. Еще 3 года назад я и сам играл за местную хоккейную команду стариков. Туда берут только тех, кто старше 50. 3 года назад я играл в хоккей с сеньорами, они 50 и больше. Вы Бога помянули. Гарольд, вы в церковь ходите?
I was brought up Catholic, yeah. I kind of broke away from religion.
Меня воспитали католиком. Венчали нас с женой в церкви. Но потом я от религии отошел. Больше верю в природу. Медведи с медведями не дерутся, зайцы с зайцами не воюют. Никакой ненависти, только любовь.
Well, the animal way of living, right? No hatred, all love.
Стало быть, вы не боитесь, что после смерти попадете в ад? Разве вам не хочется в рай? В ответ Гарольд широким жестом показывает на снежную гору, залитую солнцем.
I was in heaven yesterday. I'm in heaven again today.
В раю я был вчера и сегодня тоже. Чем не рай? Мне больше не нужно. Я надеюсь, на том свете мне разрешат кататься на лыжах и играть в хоккей.
I figured it'd be the same, right? Let me play hockey again.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Столетие Теннесси Уильямса. Беседа с Борисом Парамоновым. Картинки с выставки. Гитара и ее образ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии в результате операции, проведенной сотрудниками ФСБ и Министерства внутренних дел, убит один из лидеров боевиков Аскера Хажироков, которого называют главарем религиозно-экстремистской группировки «Нальчика». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и ее единомышленники больше не будут заниматься организацией митингов в рамках стратегии 31. По словам Алексеевой, последняя такая акция состоится 31 марта, потом митинги будут проходить под лозунгом «За честные выборы». Защитники Химкинского леса заявляют, что в Химках совершено нападение на журналиста газеты «Гражданское согласие» Виталия Кузьмина. Об этом «Интерфаксу» рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании в совместном заявлении призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Токийская электроэнергетическая компания, управляющая пострадавшей от землетрясения цунами японская Фукусима Даичи, сообщила об утечке радиоактивной воды с 2-го реактора станции. В Белоруссии корреспонденту влиятельного польского издания газеты «Выбор» Чайанджей Почу будут предъявлены обвинения в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко. Журналисту грозит до 2 лет тюрьмы. Число жертв взрывов на оружейной фабрике на юге Йемена исчисляется десятками. По последним данным властей, погибли 78 человек, десятки раненых. Что стало причиной взрывов боеприпасов, пока не ясно. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и члены его семьи находятся под домашним арестом в курортном городе Шарм-аш-Шейх. Об этом говорится в заявлении Высшего военного совета, управляющего Египтом после ухода Мубарака в отставку в результате массовых акций протеста. Конституционный суд Косово признал незаконным избрание в прошлом месяце Беджета Пакали президентом республики. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – столетие Теннесси Уильямса. Беседа с Борисом Парамоновым. Картинки с выставки, гитара и ее образ. Америки с любовью и пониманием отметили столетие лучшего драматурга страны Теннесси Уильямса. Для меня театр Уильямса особенно дорог, потому что в нем не слышится Чехов. Пусть это Чехов на стероидах, Чехов с истерикой, Чехов на взрыв, но все-таки Чехов, потому что неизбывный конфликт пьес Уильямса принципиально частный. Его драма всегда разворачивается внутри одной семьи, причем это семья самого Уильямса. Во всяком случае, так говорил лучший постановщик его пьес, тоже великий режиссер Илья Казан. В одной пьесе Уильямс до жестокости точно описал свою драму. «Мы живем в горящем доме, из которого нельзя позвонить в пожарную охрану. Нам остается выглянуть из чердачного окна и рассказать зрителям все, что успеем увидеть». О юбиляре Теннесси Уильямса мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Имя Теннесси Уильямса я впервые услышал в самом начале после сталинской оттепели, когда в 1955 году начал выходить журнал «Иностранная литература». В одном номере было обширное интервью с западными драматургами и театральными режиссерами. И один из вопросов им заданных – ваши любимые драматурги. Три имени чаще всего встречались – Торнтон Уайлдер, у американцев главным образом, Эдуардо де Филиппо и Теннесси Уильямс, у всех. Причем у последнего называлась как лучшая пьеса сочинение под таинственным названием «Трамвай, называемый желание». Так сперва именовали эту пьесу еще до ее перевода на русский, когда она пошла во всех театрах просто как «Трамвай желания». Думалось поначалу, что это какая-то сложная метафора, а потом оказалось, что так называется один район в Новом Орлеане, где живет Стэнли Ковальский с женой Стеллой, а ее сестра Бланш, к ним едущая, садится в трамвай, на котором поименована конечная станция маршрута.
Между прочим, и самой пьесы понять этого нельзя, если вы сами не из Нового Орлеана. Это в киноэкранизации Казана в кадре появился трамвай с таким названием на маршрутной табличке.
При нас с вами, Александр Александрович, этот фильм в Советском Союзе не шел. Это уже наше американское открытие. Сильнейшее впечатление, великолепная постановка. Три актера получили Оскара, за исключением самого главного и самого лучшего, Марлона Брандо в роли Стэнли. Это, конечно, говорит не о самом актере, а о мудрецах из американской киноакадемии.
И сейчас, в юбилейный для Теннесси Уильямса год, чаще всего вспоминается именно этот фильм и это самая знаменитая пьеса великого драматурга.
Тут не без курьезов. Столетие Теннесси Уильямса по-своему отметил знаменитый театр комедии «Францесс», поставивший «Трамвай желания». Это первая постановка американской пьесы за все 330 лет существования театра, который стойко держит титул «Дом Мольера». Такое новаторство, такой поиск новых горизонтов нельзя не приветствовать, но детали постановки, осуществленные американским режиссером Ли Бруером, не могут не вызвать вопросов и сомнений. Об этом свидетельствует рецензия «Нью-Йорк Таймс».
Здесь надо пояснить нашим слушателям, что Ли Бруер – один из самых заметных авангардистов американского театра.
Вот он и решил прежде всего, что пьеса Теннесси Уильямса не может дойти до зрителя вне южного акцента ее героев. И Ли Бруер решил на сцене комедии «Францесс», коли уж там невозможен южноамериканский акцент, заставить актеров говорить с акцентом креольским. Креольский французский, на котором говорят жители Таити.
Ну, представим себе, что в Московском театре Стэнли Ковальский говорит с грузинским акцентом.
Другой его прием для остранения традиции дома Мольера – сценографический. Сцена была уставлена японскими ширмами, а герои носили соответствующие то ли пижамы, то ли куртки. Это вместо канонических футболок и банных полотенец Стэнли Ковальского. Сам же Стэнли Ковальский в этой постановке был подан словами рецензии как андрогин, носящий что-то вроде наряда гейши, а в одной сцене раздевающийся догола. Это что касается режиссерского и сценографического решения. А вот что можно сказать о самом актере по имени Эрик Руф, который так жаловался на Ли Бруера. Он требует: «Я хочу увидеть вашу сексуальность, а ведь в этой сцене нет никакого секса». Читаешь, смотришь фото в газетной статье и смеешься. Какой сексуальности можно ожидать от этого дохлого панка? Все это в очередной раз наводит на мысль, не чуждую любителям литературы. Все-таки тексты, даже и драматические, лучше читать, чем наблюдать в репрезентации режиссеров и актеров, которым мало доверяешь и которые могут под видом родной уже классики поднести какую-нибудь псевдоавангардистскую трактовку.
Спорное утверждение. Все зависит от того, какой авангард. Я помню, как другой знаменитый авангардный художник Вильсон в «Метрополитен» поставил Тристана в неоновых декорациях. Певцы ходили по сцене крохотными шажками, как шахматные короли. Зал свистел, но мне понравилось. Отстраненный Вагнер обнаружил свою символическую натуру. Это уж точно лучше, чем ставить оперу реалистически. Но в чем я согласен с вами, Борис Михайлович, так это в том, что пьеса «Трамвай желания» действительно полна мощного сексуального заряда.
И что интересно, гомосексуального заряда. Гомосексуален прежде всего автор пьесы, мастерски, можно сказать, гениально представивший в персонажах пьесы свои персональные идиосинкразии. Кто такие Бланш Дюбуа и Стэнли Ковальский? Бланш и есть маска автора, а Стэнли – устрашающий и влекущий образ мужчины в воображении, в сознании и в бессознательном репрессированного гомосексуалиста, не смеющего сказать о своей любви, как в стихах Альфреда Дугласа, любовника Оскара Уальда, его Бози. Мы знаем, что Теннесси Уильямс в жизни не скрывал своих предпочтений, давал им полную волю, но в то время гомосексуализм не пользовался общественным сочувствием и пониманием, а тем самым и у самих гомосексуалов вызывал чувство вины, психологическую и чуть ли не метафизическую подавленность.
В той Америке эту тему нельзя еще было открыто провозгласить в искусстве, тем более на театральной сцене, которая теперь зато без нее, без этой темы, редко обходится.
И здесь главный парадокс. Такая ситуация была на пользу самому искусству, которое не терпит прямоговорения. Оно, искусство, живет метафорами, масками, иносказаниями. Как говорил Чехов, если зайца долго бить по голове, он научится спички зажигать.
Но неизвестно, принесет ли это ему пользу.
Принесет. Искусство всегда некий шифр, и подлинному знатоку и ценителю истинное удовольствие доставляет разгадывание этого шифра. «Маска, я тебя знаю», как говорили в старинных маскарадах. Можно легко доказать, что чуть ли не все пьесы Теннесси Уильямса представляют собой такой шифр. Почти во всех главная героиня – слабая, остающаяся на мели женщина. Так в «Лете и дыме», в «Ночь ягуаны», не говоря уже о «Стеклянном зверинце». Там был, правда, другой оттенок – воспоминания автора о его душевнобольной сестре. А если в пьесе сильная женщина, то она эксплуатирует слабого мужчину. Кошка на горячей крыше, нежная птичка юности. И настоящий монстр этих сюжетов – пьеса «Внезапно прошлым летом». Там кузена и вроде как жениха героини, который на курортном пляже таскается за местными беспризорными мальчишками, эти мальчишки съедают. Буквально. Это самая сильная у Теннесси Уильямса метафора гомосексуального страха.
Но как раз эту пьесу «Внезапно прошлым летом» можно толковать в более широких, нежели чисто сексуальных контекстах. Об этом писала ваша любимая Камила Паля.
Да, об этом есть в ее книге «Сексуальные маски. Искусство и декаданс на Западе от Нефертити до Эмилии Диккенсон». Сексуальная маска, персона, личина – это отнюдь не способ сексуальной ориентации, а некие, как бы сказал уже Шпенглер, профеномены той или иной культуры. Культура Запада мужская, активистская, или, как теперь с негодующим осуждением говорят феминистки, фаллическая. На что Пали отвечает: если б не эта культура, женщины до сих пор жили бы в травяных хижинах и не знали, что такое аспирин и гигиенические прокладки. Мотив западной культуры – борьба с природой, выход за ее порождающие, но и поглощающие хтонические бездны. Иконический образ западной культуры, говорит Палья, статуя Челлини Персей с головой медузы. Медуза – это и есть природа, ее хтонические бездны. И в пьесе Уильямса «Внезапно прошлым летом» Палья видит представленным этот мотив. Есть некая богатая и самовластная леди, полностью подчинившая себе слабовольного сына. Она ему все-таки разрешает завязать что-то вроде романа с дальней кузиной, зная, что из этого ничего не выйдет. От природы, от матери природы не уйти. Сильнейшее место пьесы – монолог Сары Рейди, который рассказывает, как хищные птицы на берегу океана охотятся за только что родившимися черепашками, неуклюже ползущими к воде, и немногие доползают. Так что персональные идиосинкразии Теннесси Уильямса можно представить в общекультурном и тем самым символическом плане.
Так всегда бывает у великих художников. Собственно, они потому и великие, что смогли преобразовать комплекс в прием «личное – вечное».
А для нас, читателей, самое интересное вот как раз доискаться до их индивидуального нутра и увидеть, как оно трансформируется не просто или не только в модели поведения, в том числе сексуального, но и в творческом плане. Как личное, частное становится общим, грубо говоря. Это уже не субкультура той или иной группы, а общезначимый символ. Вспомним к тому же, что этого молодого человека из пьесы внезапно прошлым летом зовут Себастьяном. Святой Себастьян, пронзаемый стрелой, это нынче иконическая фигура гомосексуалистов. В творчестве Теннесси Уильямса еще раз и с полным блеском явили себя великие образы западной культуры. И это уже дело вкуса решать, какой из этих образов сегодня важнее для Запада. Персей или Святой Себастьян?
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Весенний Нью-Йорк, пробуждаясь от очень долгой, как я уже говорил в этом году, зимней спячки, прислушивается к романтическим звукам гитары. Сейчас она царит в городе, потому что гитаре посвящены сразу две выставки сразу в двух лучших музеях – «Метрополитен» и «Музей современного искусства». Второй выставил работы Пикассо с изображениями гитары. В МЕТ экспозицию составили сами инструменты. Наша рубрика «Картинки с выставки», конечно, не могла пройти мимо такой музыкальной выставки, и сегодня мы о ней расскажем. Больше всего на выставке мне понравился гид, маленькое устройство вроде айфона, которое рассказывало о каждом экспонате, показывало видеоинтервью с мастерами и музыкантами и, конечно, воспроизводило музыку, исполненную на тех самых инструментах, которые составили уникальную экспозицию в музее. Скоро сказали мне смотрители, такой электронный спутник будет сопровождать зрителя на экскурсиях по всему музею. И тогда я уж точно останусь жить в «Метрополитен» навсегда. Выставка гитар поделена на две части. В первой, исторической, выставлены бесценные инструменты старых итальянских мастеров. Не только гитары, но и ее предки и сестры – лютни, мандолины, арфы. Все их делали в тех же мастерских, что и скрипки, причем те же гении. Свидетельство тому – подписанная гитара Страдивариуса, изготовленная в Кремоне около 1700 года. Она, как это делается до сих пор, выточена из двух пород дерева – ели и клена. Лишенная всяких украшений, эта гитара стоит особняком, как благородная дама среди фрейлин попроще. Худая, стройная, с узким тазом и длинной шеей, она напоминает задумчивых красавиц прерафаэлитов. Уверен, что на такой гитаре играли только грустные мелодии. Другое дело инструменты из Неаполя, ставшего столицей гитар и мандолин в позднем 18 веке. Здесь любили роскошь и не стеснялись ее. Отсюда черное дерево, инкрустации слоновой кости и даже портреты знаменитостей. Чаще всего композитора Паэзиэла, чьи оперные партии любили перекладывать неаполитанские гитаристы. От старой музыки к новой экспозиция переходит одним прыжком. Вместо изящных и пышных инструментов барочной и классической эпох – обтекаемые и агрессивные гитары 20 века. Мастера, правда, по-прежнему носят итальянские фамилии, но живут они уже в Нью-Йорке, ставшем новым центром по производству лучших гитар. Особое место отведено гитарам из мастерской «Д'Агуста», который выпустил серию инструментов в стиле арт-деко – черно-белые с золотистым лаком. По такую гитару хорошо петь серенаду небоскребу «Крайслер». Кураторы выставки смогли протянуть рассказ о гитарах до 21 века, который представляет четверка гитар другого нью-йоркского мастера Монтильони. В честь земляка Вивальди он назвал своих любимцев «Времена года». Символ одного из них – весны, зимы, осени и лета – украшает каждую гитару, и все они поют по-своему. В мировом репертуаре, однако, нет гитарных квартетов. Поэтому американский композитор Уилсон написал специально для этих инструментов оригинальный опус со знакомым названием «Времена года». Устраивая эту необычную выставку, «Метрополитен», как многие теперь, погнался за молодежной аудиторией. Но все, кого я в тот день встретил в музее, больше походили на пенсионеров, что не мешало им восторженно толпиться у стеллажей с гитарами и пританцовывать в такт музыки из наушников. Наш разговор о гитарных выставках мы продолжим с музыковедом Соломоном Волковым. Соломон, редко когда в нашей рубрике «Картинки с выставки» была столь подходящая тема, как сегодня. Давайте перейдем к гитарной музыке. С чего она началась и куда она пришла?
Ну, гитара стала широко известна в Испании еще в 13 веке. Это был народный инструмент, который аккомпанировал пению и фламенко. Предполагается, что ведет она свое происхождение от лютни.
Лютня, в первую очередь, связана у меня с Бахом. Ведь Бах был большим виртуозом. Конечно, все знают, что он играл на органе. Когда однажды кто-то услышал, как Бах играет на органе, сказал, что может играть либо ангел, либо Бах. Но кроме этого, Бах великолепно играл на скрипке, это был его любимый музыкальный инструмент. А вот на лютне он не умел играть. Дело в том, что его лютневые сочинения невозможны для исполнения. Как это ни странно. В всяком случае, так думают музыковеды. Сейчас как раз в Нью-Йорке гостит шведский гитарист, который показывает лютневую музыку, но для того, чтобы ее сыграть так, как она написана, ему понадобилась двойная гитара, где
один струн, да.
Это очень любопытно. Тем не менее, конечно, лютневая музыка Баха звучит постоянно, и, по-моему, она замечательна.
Теперь вернемся в Испанию, которая всегда ассоциируется, конечно, у нас с гитарой.
Почему, кстати? Почему гитара так приспособлена именно к испанской душе?
Вы знаете, может быть, ответ на это мы можем найти в потрясающих стихах Лорки, которые я здесь приведу в изумительном переводе Марины Цветаевой. «Начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Начинается плач гитары, о, не жди от нее молчания». И кончается стихотворение так. «О, гитара, бедная жертва 5 проворных кинжалов». То есть имеется в виду, конечно, пальцы. И мне очень хочется сравнить с другим переводом Владимира Бурича, который звучит так, этого же стихотворения. «Начинается плач гитары, тихо разбились рассвета бокалы». И кончается оно: «О, гитара, ты сердце, что ранят пальцы кинжалы». Правда, совершенно другое стихотворение.
Поэтому музыка так хороша, потому что она универсальна и не требует
перевода. Не требует перевода. И мне кажется, что вот здесь и выражено это отношение испанца к гитаре как инструменту, который передает нечто самое сокровенное в испанской душе. Гитара ведь не сильный инструмент, и она хорошо сливается и с пением, и очень хорошо аккомпанирует танцу. И испанские композиторы много писали для гитар, и мне кажется, хорошая иллюстрация к этой музыке, которая частично основывается на испанских народных напевов, но употребляет также уже и арсенал новой музыки. Это опус испанца Хоакина Турины. Он родился в 1882 году в Севилье и там же в 1949 году умер. Это севильяна, то есть музыка, вдохновленная Севильей. Прозвучит она в исполнении родившегося в Лиме испанского гитариста Александра Сергея Рамиреза, живущего ныне в Германии. Вот такова международная судьба современной гитары.
Русской гитары. Ведь наша гитарная музыка тоже очень популярна, хотя, наверное, сперва надо было отвоевать свое место у балалайки, не так ли?
Вы знаете, в России ведь другая гитара. В Европе самая распространенная гитара – это шестиструнная. И испанская гитара – это тоже шестиструнная. А в России популярность получила семиструнная, так называемая русская гитара. Тоже потому, что это был портативный дешевый инструмент. И, мне кажется, вот эту русскую природу гитарной музыки выразил Аполлон Григорьев, один из самых моих любимых поэтов. Он родился в 1822 и умер, к сожалению, в 1864. Знаменитое его стихотворение: «О, говори, хоть ты со мной, гитара семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная». Правда, тут вот этот надрыв русской души и вот это представление о гитаре как об инструменте, который выражает суть вот этой русской тоски, и мы услышим вот это его стихотворение, озвученное замечательной певицей Валентиной Пономаревой.
«О, говори, хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вот там звезда одна горит так ярко и мучительно, лучами сердце шевелит».
Ну что ж, какова судьба гитары сегодня?
Двумя ведущими гитаристами нашего времени являются два брата из Бразилии, Серджио и Одер Ассады. И я хотел продемонстрировать две показательные записи с последнего диска Ассадов. Один – это фрагмент из Дебюсси.
Соломон, а как можно Дебюсси, который весь в нюансах, весь в этой фортепианной музыке легкой или уж тогда инструментальной, ну такой уже нюанс, да, это же импрессионистская музыка.
Да, это
как
облака.
Это можно перевести на язык гитары, который говорит совсем иначе?
Это интересно, что когда его произведение перекладывается, как это сделали братья Ассады, для дуэта гитарного, то даже в тех опусах, которые не являются эхом испанской музыки, проявляются какие-то
испанские.
Да. Вот этот фрагмент из «Бергамасской сюиты», по-моему, свидетельствует об этой дивной гитарности музыки Клода Дебюсси.
Наконец, Нью-Йорк. Нью-Йорк – город космополит, поэтому здесь любая музыка годится. Какова роль гитары в этом безумном оркестре Нью-Йорка?
Ну, в Нью-Йорке можно услышать гитару, по-моему, на любом углу.
Типичным нью-йоркским произведением является «Rhapsody in Blue». Это сочинение Гершвина, которым озвучил свой фильм, он назывался «Манхэттен», Вуди Аллен. Здесь прозвучит переложение тех самых Серджио и Одера Асадов. И, по-моему, это замечательная аранжировка, которая показывает, как много тонкостей, как много нюансов, как много замечательных деталей в этом опусе американского композитора.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Владимир Морозов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Для меня вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не лучше, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».